Дорогие братья и сестры, необычно у нас сегодня служение, служение супругов, служение, в котором мы проверяем себя. Время для семьи очень тяжелое, очень тяжелое. Наши ошибки очень дорого стоят. Это служение дает нам возможность поправить. Вы знаете, тупиков нет. Никогда. Пока мы живы, есть выход. Всегда. Потому что есть еще Господь, который выводит нас. Вот когда жизнь прекращается, все. Тогда уже ничего не исправим. А пока мы живы, много можно слезами, молитвой. И, как брат говорил, благочестие, милостыней, удвоить что-то теперь нужно. Но исправимо все, пока человек жив. Мы прочитаем второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Всем нам. Мы читаем в послании Римлянам, что всем нам должно явиться на суд Христов. Но вот посмотрите разницу. Мы все явимся на суд Христов. Мы все предстанем перед судилищем, а отвечать будет каждый по одному. Мы живем вместе. И в супружеской жизни муж и жена, по Слову Божию, которые оставили отца и мать, прилепили, стали одной плотью. Это одно мы говорим. А пред Богом каждый в отдельности будет стоять. Мы живем церковной жизнью. Мы все члены одного тела. Слово Божие говорит. А когда предстанем пред Господом, по одному предстанем. Там уже не будет принято во внимание ссылки. А вот другие так делали, Господь спросит только каждого из нас. В семейной жизни мы часто ссылаемся друг на друга, мы можем обвинять друг друга. Это особенно заметно у детей. А он так, а почему он так? А пред Господом мы каждый за себя дадим отчет. Давайте посмотрим на первую семью. Адам и Ева грешили вместе. Вместе ели запретный плод. Кто первый? Ну, Слово Божие говорит прямо, что жена первого впала в преступление, и она ела и дала мужу своему. Они вместе ели. Вместе скрылись от лица Господа. Вместе себе сделали смоковные одежды, а Господь позвал по одному. Если брать по судопроизводству, то любое разбирательство всегда ищет зачинщика, лидера, организатора. Но здесь тоже, что там искать? Не сама ли природа учит вас? Кто виноват? Ну, естественно, жена виновата. Так от начала, собственно, она была причиной падения. И Адам ссылается на это. Но нам думается, что, учитывая, как я уже сказал, судопроизводство, что всегда первому, кто подал пример, кто первый это сделал и другого вовлек в это преступление, ему и больше наказания. Но почему мы находим такую картину с вами, когда читаем внимательно книгу «Бытие», 3 глава, мы находим, что слов обвинения Адаму было сказано больше в 3 раза, чем жене. 72 слова приговора Адаму. за то, что он ел запретный плод, и 25 жене. Ну, она ж больше виновата. Почему же ей меньше сказано слово обвинения? Неужели у Бога лицеприятие? Никак нет. А от чего зависит? Братья и сестры, сегодня мы можем пойти более или менее оправданы. Тот, кто перед Богом меньше оправдывается, меньше и наказывается. Давайте вспомним фарисея и мытаря. Кто из них больше нагрешил? Мытарь. Мытарь больше нагрешил. А кто больше оправдывался или вот о себе говорил в оправдание? Фарисей. И менее оправдан пошел. Давайте вспомним Саула и Давида. Падение кого было большим? Давида. А получил наказание большее. Саул. Жизни лишен, царства лишен. И семьи не стало. Этого там только один остался по милости, поскольку помилован был Давидом. А Давид тоже был наказан, но вечный престол за ним остается. Почему? Пред Богом он падал в слезах раскаяния, оплакивал свое согрешение. Он согрешил больше, но меньше оправдывался. Братья и сестры, какая нам сегодня помощь дается для семейной жизни? Хочешь милости больше получить? Хочешь, чтобы исправилось в твоей жизни? Меньше оправдывайся. Посмотри сегодня на свое положение. Это придется сделать, когда мы предстанем пред Богом. Каждый за себя даст отчет пред Богом. Хотя вместе жили. И когда Господь воззвал к первым людям, Он спросил: «Где ты?» Два слова было сказано Адаму. И 14 слов в оправдание свое. Он сам увеличил себе долю трудную. Когда мы рассуждаем о семейной жизни, братья и сестры, у нас общего много. Мы одно, но все-таки мы такие разные, у нас разные обязанности. И, ну, кому легче жить в семейной жизни? Ну, если бы вот так мы более откровенно говорили, наверное, мнения были бы разные. Говорят, мужчинам легче жить в семейной жизни, потому что они позже женятся и раньше умирают. Кто-то говорит еще по-другому. Братья и сестры, вы знаете, семейная жизнь легче и труднее. Каждый на своем месте имеет свои трудности и преимущества. Ну, я приведу такой пример. Я позвонил своим родственникам по телефону, племянница взяла трубку. А я говорю, называю ее по имени: «Софийка, а почему ты не в школе?» «Дядя Костя, я заболела». Я говорю, ну раз заболела, надо посетить. Она говорит, ну это уж как ваша совесть подскажет. Ну, говорю, раз к совести воззвала, то куда денешься? Я говорю, сейчас приеду. Приезжаю, захожу во двор, 22 или 24 градуса мороза. Смашу, машина, колесо там разобрано, капот открыт, и под машиной брат. Видно, уже и замерз. Смотрю, ключи еле держит руками, но ремонтирует, потому что завтра ехать на служение. И я подумал, вот доля мужская. Зашли мы в дом, ну, там еще были гости, и брат рассказывает такую интересный случай недавно, говорит, у нас был, он из другой церкви. Говорит, надо было, случились, ну, пришло время рождения ребенка, вызвали скорую, но не довезли до роддома. Она родила в скорой помощи. А он тоже был там, муж. Ну, ее забрали, а он поехал домой. Как он доехал, не знаю. Но он зашел в дом, уставился в одну точку. И все. И молчит. Его спрашивают дети: «Папа, ну что там мама?» Мама как раз была его... «Сынок, ну как там?» Молчит. Ну, поняли, смерть. Так и поняли. Сразу оставили его, поехали, узнали, нет, все благополучно, родила. Ну, вот он, ну, попал в такое положение. Вот. И она родила при нем. И он слышал и видел все это. Неделю он не разговаривал. А племянница говорит: вот вы, мужики, слабые. Я говорю: знаешь, да, в этом вопросе да, ничего не скажу. Я говорю: я сейчас зашел, а твой папа, и представь себе, мама смогла бы? Она говорит: нет, мама не смогла бы. А он на морозе, уже несколько часов, забежит погреться, и опять ремонтирует. У каждого своя доля, у каждого есть свои трудности и преимущества. Да, знаете, я вспомнил, у нас брат Пушков когда-то на сочетании говорил, что истинный еврей начинает день такими словами: «Господи, благодарю Тебя, что я не женщина». Я в который раз уже так, ну, жена говорит, там надо поехать. Я говорю: поедь, конечно, поедь, отдохни. Я сколько дома не бывает, и сама говорю: да ладно, я тоже побуду. Ну, 3 дня. Это ж что там? Я говорю: неужели я не накормлю? Ну да, ребята уже взрослые, и у нас вообще-то, как у многих служителей, дом, как говорят, проходной. Приходят, приезжают, накормить надо. И вот я варю борщ. Вы знаете, я еще могу-то сварить борщ, но телефон звонит, калитку звонит, бегают, то уже поджарка подгорает, то, вы знаете, потом смотрю, а она вся вот эта вот так вот булькает, плита газовая вся уже цветная стала. Пока я его сварил, пока тут ребята одни, вторые приходят со школы покормить, опять посуда, порядок. Я заканчивал день, и вы знаете, вполне искренне сказал то, что евреи в начале дня и в конце дня: Господи, благодарю Тебя, что я не женщина. И я удивляюсь, ну где силы у жены? Где они берут эти силы? Но у нас свое. И, знаете, служение, характеры, вопросы. Выслушивать только, это столько надо терпения. Я как-то говорил этот пример, может, кто-то слышал. Но я первый раз вот так вот соприкоснулся, когда пришлось выслушивать семейный вопрос у старичка со старушкой. И они на развод подали, это ж позор большой. Ну и я отказывался, братья, да нет, я не пойду туда. Ну, и тем более я, ну, молодой, намного. Я что им... Нет, сходи. И вот я пришел, 5 часов я сидел и слушал только. И все. А потом я только понял, стариков надо выслушать. И они когда вылили, все... Практически, ну, я не буду рассказывать. Знаете, как закончилось? Она говорила 2 часа, он 3 часа. Ну, она наверстала свое, потому что через каждые 2 его слова она умела еще и свое вставлять, поэтому там где-то оно так и вышло по времени одинаково. И вот когда закончили они друг другу друг на друга жаловаться, я говорю: у вас все? Все. Ну, я говорю: теперь, брат, у меня есть нечто сказать вам. Я говорю: я удивляюсь, как вы до сих пор еще с ней жили, живете. Я думаю, говорю, что вам Бог даст золотой венец за то, что вы такую жену всю жизнь терпели рядом, были матерью ее, были отцом ее детей, приносили деньги, заботились. Но тут она не выдержала. Вот все вы одинаковые, друг друга покрываете, сестра, да я же еще вам... Нет, она, ну, несколько минут, потом успокоилась. Я говорю: сестра, я вам хочу сказать, ждет вас золотой венец за такую долю, за такой труд, что вы были матерью его детей, женой его, обстирывали его, кормили его. А не хотите ли вы не потерять эти венцы? Сохранить их. Ну и вы знаете, так вот получилось, я понял, что практически не надо было высказаться. Дети их, конечно, кто их выслушает? Служителям некогда, вот брат, вот так ты должен. А надо выслушать. А сколько для этого силы надо? У каждого, каждый на своем месте, мы призваны и должны оставаться на своем месте, друзья. И должны оставаться верными на своем месте. И я хочу перейти ко второму вопросу, что в семье нет более важного звена. Это семья кто? Родители, дети, супруги. Нет более важного звена, как супружеская жизнь, единство супругов. Притом, братья и сестры, еще раз хочу сказать, уже из пережитого ошибок своих, радостей своих, и смотря на пройденный путь, мы не можем никогда сказать, я поступил так, потому что она у меня такая. Господь это во внимание не примет. Что мы сегодня, братья, можем сказать о себе? Во всем ли мы поступали правильно? Независимо от того, слушали нас дети, жена, повиновалась или не повиновалась. Если каждый из нас перед своим взором свои обязанности знал пред Богом и свою ответственность. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Освящайте их словом и молитвой. Быть священником и пророком в доме. Пророк, который говорит и возвещает Божьи слова семье, и священник, который приносит семью Богу. Кто нам мешает? Кто бы не мешал? Бог считается с нами, кто бы с нами ни считался, до конца оставаться верными. И сестрам, до конца оставаться верными. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Братья и сестры, мы иногда в семье поздно понимаем, лучше раньше понять эту истину. Пока молодые только поженятся, некоторым трудно перешагнуть вот эту грань, оставить человек отца и мать. Мы сильно привязаны к родителям, и это правильно. Мы должны их любить, почитать, заботиться о них. Но самое главное – это муж и жена. Потом дети рождаются. Мы любим дети, вся забота о них. Мы покупаем им игрушки, покупаем, вот, одеваем их, обуваем, спрашиваем, как там ребенок. И супруги обделяют друг друга вниманием. Бесследно это не пройдет. Это отразится и на родителях, и на детях. И тем, и другим будет хорошо, если мы будем хранить, беречь, заботиться друг о друге. Главное – единство. Братья и сестры, никогда нельзя при детях унижать друг друга. Никогда. Муж хвалит ее. Она говорит о муже, об отце при детях с уважением, прививая детям уважение к отцовскому авторитету. Я недавно слышал молитву, она мне очень много оставила для меня такого впечатления, когда семья собралась вокруг стола и молились на пищу, и отец молился, и первые слова его были: «Господи, благодарим Тебя, что мамочка наша приготовила обед». Пусть дети уважают мать. Пусть они учатся уважать мать на примере отца. Пусть они видят, как супруги, как родители едины, одно, как они любят друг друга. Когда мать всегда говорит детям: «Дети,
папа тяжело работает. Дети, папа приносит, зарабатывает нам на пропитание. Пусть чаще мать это говорит детям. Когда дети видят, что родители, ну, друг другу что-то дарят. Знаете, я в последнее время испытал большую перемену в семье, в климате семейном. Когда приезжаю и, ну, что-то готовится, готовит жена всем, и она говорит: я знала, что ты приедешь, вот я тебе что-то приготовила. И особое такое немножко, ну, более, может, вкусное, более питательное. Она варит. Ну, знаете, у вас немножко, может, это не так ценится. У нас больше, особенно сейчас, это... И дети сразу: о, мама, что там у тебя? Это папе. Папа приедет уставший. Это дети папе. И они постепенно, там кто-то хотел что-то взять... Я слышу: куда это папина? Кто это привил им такое? Это мать сделала. Это семья. Правильные взаимоотношения, это уважение авторитету отца. Когда мать детям личным примером, личным уважением, она детям дает понять, что отец это кормилец семьи, что отец совершает служение, что отец заботится, его надо и встретить, или когда мать просит детей: тише, папа отдыхает, или готовится к проповеди. И когда отец следит, чтобы было уважение к матери. Я купил букет цветов и приношу домой, все дети удивлены: папа, а какой сегодня праздник? Я говорю: дети, да, это просто пусть будет маме. Раз так, два сделаешь, друзья, в семье хороший климат. И дети лучше, и послушнее становятся. И молитва более такая, знаете, ну, благословение приносит. Мы забываем иногда, что это очень важно нам, детям, показать уважение друг к другу, единство друг к другу. Я как-то посещал дедушку и бабушку, они меня любили. Я наблюдал такую картину. Вот приезжал, беседуем, разговариваем, бабушка выходит и дает мне знаки. Ну, хорошо, я выхожу, она мне еще тогда... Рублевая была зона, 10 рублей. Помните, красные такие вот, бумажка такая, она мне дает и говорит: только чтоб он не узнал, ой, будет мне. Бабушка, говорю, все, не узнает. Пошла она на кухню, дедушка слышит посуда там, зовет меня: иди сюда. Я подхожу, он мне 10 рублей дает: на, только чтоб она не узнала. Я говорю: хорошо, все тут будет тайно. Я тогда вот вспомнил: левая рука делает то, что не знает правая. Вы знаете, а в семье лучше, когда это одна рука делает. У меня сын подходит и шепотом просит: папа, дай мне, у нас гривня называется, 2 гривня на дорогу. Ну, на учебу едет там, еще вот, потом на собрание. Я удивился, а что он шепотом просит? Ну, на. Хорошо, да, сынок, пожалуйста. Опять слышу шепотом. Я говорю: подожди, а ну-ка подожди, сынок. Говорю жене: Надя, а ты ему давала? Да, говорит, он мне взял 2 гривня. А теперь к отцу подошел. Я говорю: давай договоримся. Это когда я дома, это мой вопрос. И дети должны через отца решать эти вопросы. Чтобы и такого не было. И... Когда хорошо, когда сын, дочь какой-то материальный вопрос хотят решать, и мама говорит: подойди к отцу, подойди к папе, как он скажет. Очень важно это, друзья. Отец – посредник в семье между Богом и семьей. Бог святой. семье дети, и все мы немощные. Отец просит Бога в святости помиловать детей, жену, себя, а детей, семью просит не нарушать святость Божью. Он постоянно между Богом и семьей. Я как-то вот говорил тоже детям своим, дети, вы знаете, ну, они особо меня своим непослушанием не ранят, но все равно, знаете, возраст такой. Я говорю, дети, если вы не будете со мной считаться, знайте, что Бог с отцом считается и матерью. Он с нами считается. Учитывайте это, имейте это в виду. Один отец говорил сыну, сынок, я за тебя всегда ходатайствую, но ты уже настолько ранишь мое сердце. Смотри, я могу пожаловаться Господу. И Бог будет считаться с молитвой отца. А мать, она тоже посредник. Она посредник между детьми и отцом. Отцы бывают иногда строгие. И мать всегда говорит, дети, ну папа же, он должен быть порядок в семье. Папа ведь глава семьи, папа кормит семью. Дети, вы не правы. Или же если отец даже что-то поступит иногда, ну, знаете, слишком, может, строго, простите, грубо, все равно мать находит оправдание. Дети, вы знаете, как папа устал сегодня? Она никогда не должна сказать при детях, ну что ты кричишь на детей? Муж никогда не должен в чем-то упрекнуть или сделать замечание жене при детях. Друзья, никогда мы не должны это делать. Мы должны все это наш вопрос, это наше единство. И поэтому мы должны наедине уже что-то подсказать друг другу. И вот так мать делает детей, она успокоит, а потом мужу говорит, успокаивает его. Ну, не надо так. Ну, она найдет слова смягчить. Ее доля такая. Разумная, благоразумная жена устрояет дом. Она всегда между детьми и между мужем. Она не за детей против мужа. Она не за мужа против детей. Она между ними. А это нелегкий труд. А муж между Богом и семьей. Это тоже нелегкое. Он оплакивает семью. Знаете, как Моисей? Бог святой, закон строгий. Если бы Моисей поступал по закону, каждый день кого-то побивали бы камнями. А он плачет, ходатайствует за них. Уговаривает народ не нарушать волю Божию, не возвращаться в Египет ли. А Бога уговаривает помиловать народ. А Бог строгостью говорит, довольно. Тогда Моисей говорит, Господи, меня из книги жизни, я их оставь. Вот это отцовская молитва, друзья. Вот это отцовская, наш труд. Наш труд не только заработать деньги. Наш труд не только воспитывать. Мы можем что-то упустить здесь. Друзья, это исправимо. Даже, простите, исправимо, если мы что-то упустим в воспитании. Где-то грубо проявим, все равно это исправимо. Но, друзья, ничем не поправишь, если отец замолчал пред Богом. Если отец не ходатайствует, не плачет, не защищает семью. Это великое дело. И очень большой труд матери. Вы знаете, я так благодарю Бога за то, что Бог... Ну, вот дает нам таких жен. Мне дал жену очень смиренную и богобоязненную. И тогда, когда иногда не хватает где-то, что-то скажешь. Я был свидетелем тоже разговора, я неплотно закрыта дверь, как она говорила, дети, посмотрите, сколько папа за рулем провел. После собрания он уставший. Ну, вы не правы, дети. Их успокоило. Меня найдет возможность, как успокоить, где-то покормить. Такая доля матери и жены. Ее труд такой между детьми и мужем быть. Еще одно, друзья, очень важно сегодня напомнить. Мы читаем послание Ефесянам, такие слова, 5 глава, сказано. «Посему оставит человек отца своего», это 32-33 стихи, «и мать, и прилепится к жене своей, будут двое одной плотью. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви».
друзья, как взаимосвязана церковь и семья. Тайна сия велика. То, что в семье нашей, наша жизнь семейная, как бы мы ни оделись, друзья, с большим уважением мы относимся к сестрам, которые, соблюдая Слово Божие, приходят благовейно, покрытые, в собрания. Но, друзья, даже и это не поможет. Мы приносим климат, дух семьи в церковь. И он или созидает, или разрушает церковь. И мы должны уносить из церкви этот дух, мы уносим в семью. И этим мы разрушаем семью свою сами или созидаем. Друзья, мы никогда не должны, никогда в доме говорить отрицательное о церкви. Это страшно, во-первых, потому что церковь Христова куплена драгоценной кровью Христа. Это самое дорогое, что есть на земле. И Господь говорит о том, что сделайте одному из малых сих, мне сделайте. Если мы любим Божие, Бог будет любить наше тем более. Тем более. Друзья, никогда мы не должны детям нашим понять в чем-то, что где-то служителя церкви, или проповедник, или церковь где-то не права в каких-то решениях. Вот здесь уже мы посредники, муж и жена, родители, посредники между церковью и детьми нашими. В церкви мы ходатайствуем за детей наших, мы молимся о детях наших. А в семье мы возвещаем о церкви, мы учим любить церковь. Если начинается расхождение где-то между нами и церковью, и потом это мы детям также, дети также знают об этом, участвуют в этом. Друзья, мы губим детей. Тяжелые, такие вот ошибки дорого стоят, очень дорого стоят. Сегодня особенно время трудное, когда против церкви обрушено столько много, и церковь желает сохранить святость Божью и любовь к душам. Когда церковь желает повиноваться Христу, конечно же, здесь и церковный порядок, и дисциплина, друзья, если даже касается нас и детей наших. Наказание даже церковное, пусть дети услышат одно, нашу скорбь, что мы церкви причинили боль. Мне пришлось наблюдать, когда ограничили в служении одного служителя на некоторое время его молитву в церкви. Вы знаете, вся церковь плакала. Это было благословением. И брат сказал, что, брат, твое ограничение стало благословением для церкви. Пусть и восстановление твое еще будет больше благословения. Он плакал и просил в молитве: Господи, я церкви нанес урон. Церковь, святой церкви, я причинил раны и боль. Просил прощения у Господа. И просил, чтобы дети... Его, чтобы это не отразилось на детях, друзья, дорогие. Для того, чтобы пусть, если церковь какое-то выносит решение, и оно, может быть, больно, коснется немножко нас, в чем-то дисциплинирует, пусть дети знают, что мы переживаем больше за церковь. Да, мы не должны детей теперь оставлять. Вот мы стоим на стороне церкви, а вы вот такие. Нет, они наши дети. Мы должны за них ходатайствовать пред Господом, любить, но мы должны сказать нашим детям: дети, скорее исправьте положение. Если вы огорчите родителей, это еще ничего. Мы родители ваши, мы люди, мы в чем-то и ошибки допускали. И знаете,
мы за вас помолимся, но если вы церковь раните, если вы церковь огорчите, кто за вас походатайствует тогда? Мы, родители, тогда уже мало можем что сделать. Потому что в своем кругу, вот семейном, да, здесь Господь считается. Если Господь поставил Моисея, и Моисей сказал: «Господи, оставь народ, а меня изгладь из книги жизни», Господь считался, это его служение. А если бы кто-то другой сделал бы это, и себя в жертву отдал бы, это не было бы взято во внимание. И вот здесь вот, когда дети наши причиняют боль в церкви, друзья, мы должны правильную позицию занять и сказать: «Дети, дети, не причиняйте церкви боли, не нарушайте церковных решений». Но для этого дети должны сами видеть, что мы дорожим церковью. Вся пятая глава послания Ефесянам, друзья, нет ни одного в семейной жизни нашей, ни одной стороны семейной жизни, которая тесно не связана была с церковью. Поэтому пусть Господь благословит и в этом вопросе нам быть верными, для того, чтобы мы никогда не унижали церковь. Служители церкви, проповедники, члены церкви должны быть уважаемыми гостями в нашем доме. Ни перед кем не должна не закрыта дверь. Ни одну проповедь мы не должны критиковать дома. Даже слабенькая проповедь, которая допущены были ошибки, мы должны найти что-то лучшее и подчеркнуть это и сказать: вот сегодня такая интересная мысль была. Друзья, пусть дети не учатся критиковать проповеди. Проповедь – это великое служение. Пусть не учатся у нас критиковать. Друзья, потом мы будем пожинать это. Я еще раз хочу повторить, скажу, друзья, не просто вот где-то, я эти мысли нигде не прочитал, я эти мысли наблюдал в жизни многих семей и в своей семье. Там, где мы где-то что-то допустили, упущение, в наших взаимоотношениях легче исправить. Там, где мы допустили какие-то упущения в нашем воспитании детей, можно исправить. Но там, где против церкви пошли, против Господа, против святости церкви, святости Господа в церкви, друзья, тяжело поправляется. Очень тяжело поправляется. Не допускать это. Хранить это бережно. Это святыня. Это самое дорогое. Для нас должно быть, потому что это самое дорогое перед Господом. Это церковь Христова. Братья и сестры, в семейной жизни еще обратим внимание, то, что вначале говорил о том, что всем нам должно предстать пред Господом. И вот в церкви мы иногда думаем: тот так поступает, а вот дети, вот служители, а вот так поступают, или еще что-то. Ты поступай так, как ты научен Словом Божиим. Будь солью. Соли много не надо. Ее немножко надо, чтобы посолять. Я хочу опять с благодарностью сказать, и сегодня вот отметить это, за большую милость, что мне Бог дал, что у меня жена богобоязненная. И вот она иногда говорит: как тяжело, говорит, раньше было легче. Идешь по улице, смеются, богомолы там, богомолка или еще как-то. Это совершенно не отражалось, потому что с детства, вы знаете, кто жил тогда в Союзе, с детства были унижены верующие. Но когда в Доме Божьем тебя унижают, тебе надо оставаться скромной, богобоязненной, а сегодня это не в моде, нет. У нас брат как-то говорил слово и говорит: ну, молодежь сегодня обвиняют, что не уважает старцев, написано: перед сединой вставать. Вставая, говорит, а перед кем вставать? Где седина? Она закрашена. Мало кто эту красоту хранит, бережет. А тот, кто бережет ее, а жизнь тяжелая, 40 лет сестре, она уже почти седая. С нее начинают смеяться. Мирские, свои. Вы знаете, как это трудно вынести? Перенеси это, зная, что ты предстанешь пред Господом. И Господь не скажет, и не смягчит твоего положения, когда ты скажешь, да пол церкви уже так ходит. Господь скажет, ты знал волю Господина, почему ты уступил? Но если пол церкви уже так ходит, а ты останешься верным, награда увеличивается твоя. Братья и сестры, хочу опять напомнить Ладикийский период. Ведь самая высшая награда будет в этом периоде побеждающему. Потому что это быть гонимым среди своих и быть, оставаться в этой святости. Мы, братья и сестры, мужья и жены, родители, так тоже иногда позволяем себе упрекать друг друга. Вы знаете, если даже есть упущение жены или упущение мужа, исправление в семье приходит через смиренную сторону. Вот как в Слове Божьем сказано, мы неверны, он пребывает верный. Не права жена, ты останься верным в любви. Мы должны, братья, посмотреть особенно здесь, чтобы нас не оправдает раздражение или еще что-то, когда в чем-то жена не права, но своей верностью мы поможем жене справиться и наоборот. Я хочу еще один пример привести. Самое начало, помните, друзья, когда Бог в прохладе дня приходил беседовать с первой четой. И вот разве Бог не знал, друзья, что Адам уже согрешил и Ева? Знал. Разве он не знал, что они скрываться будут? И скрылись уже, знал. Но он остается верным. Вот, друзья, великий пример. Хочешь исправить? И здесь дьявол, ну так в плане его и было. Все человечеству дальше не будет человечества. А значит, не будет церкви, не будет спасения, не будет великого брака на небесах. Но он не рассчитал одного. Если мы неверны, Слово Божие говорит, он пребывает верным. И невзирая на то, где человек, что он сделал, Бог приходит на то место, где обещал быть, и говорит, где ты? Я скрылся. А Господь верным остался, несмотря на неверность Адама и жены его. Друзья, не надо ссылаться нам на то, что вот жена не так поступила, или муж, оставайся верным. Мы в этом году с братом посетили церковь, поскольку там надо было одну церковь у нас в области с принятием, там брат диакон ответственный, и накопилось вопросов уже некоторых, ну и вопрос принятия одной сестры. Она из другой церкви пришла, соседнее селение переехала и просится в члены церкви. А муж? Ну, она говорит, у меня муж неверующий, и вот так трудно было с ним. Но мы говорим брату диакону, подожди, пока надо встретиться обязательно с ним. И вот встретились. Мы только зашли, когда он, бывший афганец, немножко нервной системе, и вот так его начало немножко трясти даже. Ну, мы успокоили, мы говорим, вот мы желаем послушать ваше свидетельство. А он и заплакал, говорит, зачем ты меня бросила? Почему ты меня бросила? Почему ты мне заранее не сказала, хоть за день, что ты меня бросишь? Она говорит, потому что ты неверующий. Я тебе сколько раз говорю, пойдешь в собрание, будем жить. Не ходишь на собрание, мне уже тяжело с тобой. Нет, друзья, это не оправдывает. Мы говорим, сестра, не можешь ты быть членом церкви. Мы читаем послание к Римфянам, жене не оставлять мужу. И наоборот, мужу не оставлять жены. Ибо неверующий муж освящается верующей женой. Тяжело это. Это тяжело. Это нелегкая доля.
Но здесь вопрос погибели. Ведь тогда толкает его, она толкает или наоборот, это случается полностью в погибель. Я часто вспоминаю недавно похороны сестры, уже старицы, ей больше 80 лет, а мы в детстве соседями жили. И мы ходили в одну школу начальную. Я помню, я был в 5 классе, дочь была в 4 их, а те девочки еще... А сейчас все они члены церкви. Она была одна верующая. Он ее бил часто. Она часто спасалась, прибегала к нам. Когда он, ну, шахтер, знаете, на Донбассе, они грубые такие, пьяный приходил. И все эти годы она терпела. Это действительно герой веры. Столько она молилась. И когда ему исполнилось 80 лет, он обратился к Богу и покаялся. Я думаю, какой же венец готовится этой героине? Она могла бы его давно оставить. Нет. Я думаю, Господь поставит ее великим примером для Церкви Христовой. Друзья, если неверны, если дети неверны, не надо идти за детьми в неверность. Не надо их защищать, за них плакать нужно. Не надо их обвинять. Перед церковью детей не обвиняют, за детей ходатайствуют. Но не идут на неверность детей. Если жена неверна, нельзя за ней идти в неверность. Надо оставаться нам верными, и тогда поможешь жене. Если муж неверный, оставайся верной. Спасешь, жена не спасешь ни мужа, но верностью. Когда свою долю нелегкую выполнишь, Господь поможет тебе. Господь нам, родителям, поможет, друзья. Но при одном условии. Мы прочитали всем нам, но по одному ответишь, за свою верность или неверность. И поэтому желаем детям помочь. Вы знаете, время тяжелое. Мы еще, может, не осознали, не все осознали, что мы вступили в это время. Дети будут родителям непокорны. И вот здесь только можем спасти одним, не против детей идти, за детей идти. Как за детей? Не за детьми, а за детей идти. В ходатайствах, в молитвах, оставаясь верными. Мне пришлось услышать, дочь 15-летняя говорила матери, я невольным стал свидетелем, мама, ну ты как монашка ходишь. Она заплакала. Она заплакала, дочь говорит, написано о целомудрии, о святости. Та говорит, я доченькой буду так ходить. Но почему ты ходишь так, доченька? Друзья, вы знаете, она опустила голову, потом она просила у матери прощения. Друзья, хорошо, когда мы остаемся верными. Ведь с каждого из нас спросится, как ты был верен? В том, в чем тебя Господь поставил. И верностью ты поможешь сыну, дочери, жене, мужу, поможешь верностью. Как Христос верен, верностью помог в любви своей. И через верность мы спасены. А если бы Он уступил нам, Он не был против нас, Он был за нас. Верностью своей, любовью своей. Пусть Господь благословит нас в этом. Друзья, так вот время быстро, еще очень много, но хотелось бы поделиться. Но я хочу сказать в заключение перед молитвой, друзья, семейная жизнь действительно нелегкая, но я не знаю, тяжело бывает. Но если бы повторить жизнь, я бы опять бы жить. Пусть бы опять у меня были дети. Я узнаю, что значит плакать за них. Я могу теперь другим помочь и посострадать. Брак – это высшая школа. Друзья, нам дана милость учиться в этой школе. Учиться. История человечества началась с брака. Она и закончится браком церкви. Посмотрите, наша история, наша семья вольется в брак. Христа и Церкви. Христос, начиная служение, начал его также на браку, подчеркивая важность этого вопроса. Брак и семья – это второй после спасения по важности вопрос. Когда у меня спрашивали, особенно неверующими, когда беседуешь, иногда, частенько спрашивают, какое у вас образование? Я сначала стеснялся говорить об этом. Я говорю, у меня 8 классов. Сейчас племянники недавно собрались, уже в университетах учатся, сыновья тоже. И немножко так, папа, а у тебя какое образование? Я говорю, да ничего, дети, 8 классов. А уже когда начали так беседовать, знаете, дети, это 8 классов. Самое высшее образование – это в церкви, а я по милости Божией. 70-го года, дети, в церкви Христовой, членом церкви. Какое это образование? Это высшее образование. По милости Божией в семье. Сколько уроков дала семья. Это высшее образование. Друзья, мы еще оставим время для молитвы. Давайте будем молиться коротко. А если бы сейчас не на собрании, друзья, а перед Господом предстали, что бы мы сказали? Каждый за себя. Что бы мы сказали? Слава Богу, что иногда бывают такие у нас моменты, остановки. Еще раз хочу сказать, друзья, все поправимо. Можно поправить самые большие упущения. И дети, если даже ушли в мир, и мы где-то были причиной, друзья, все поправить можно. Если сегодня мы скажем, Господи, авторитет церкви унижен был перед детьми, кто наберется смелости это сказать, поможешь своим детям, кто наберется смелости сказать, материнский авторитет унижен был мной, матери, поможешь детям своим, кто наберется смелости сказать, авторитет отца, мужа был унижен мной, поможешь семье своей. Чем больше оправданий, больше обвинения. Чем больше смирения, больше милости. Аминь. Будем молиться.